Все.
Все отлично.
Мы наконец-то вернулись в запись не онлайн. Затрахало с этим камерами писать постоянно. Еще постоянно что-то не сходится, потом-то сводить ужасно. Вот еще с одной дорожки будем писать сейчас.
Отлично. Зато вижу тебя face to face, так сказать,
Да,
в
все,
реале.
все вирусы прошли. Ты единственный из нас, кто не переболел еще.
Да, у меня была же ОРВИ в середине года, возможно.
Тебе надо на антитела сдать.
Да я же сдавал. У нас там на станции мазок сделать, как нифиг.
Нет, на антитела именно.
Не, и это я тоже при поступлении, типа, ну, говорю, там, секундное дело, заходишь в кабинет,
Не было?
тебе тыкают,
Ну и что?
нет,
А, ну
все
значит, ты не
нормально,
болел.
стойкий иммунитет.
Нет.
Не, в
Если типа
смысле, мне
антитела высокие.
как там это, Си, короче, буковка.
Я не знаю.
Ну, типа, одна полоска, значит, иммунитет.
Давай так, Gotham Awards обсудим. Или, ну, давай сначала, ладно, давай вот эти вот маленькие обсудим то, что, например, вот эти Сопрано довольно интересная история, вот этот приквел Сопрано. Он, по-моему, называется «Святые Ньюарка», что-то там вот такое. Он должен был выйти в кинотеатре и на HBO Max, вот это вот, помнишь, вся эта система. Но его двинули на сентябрь с формулировкой, что якобы он подготовлен только для кинотеатров. При том, что «Годзиллу» подвинули на март с мая. И «Годзилла» выйдет и в кинотеатрах на HBO Max. Странно, очень странное решение. «Бонда» задвинули опять на ноябрь. То есть это будет где-то 1,5 года, где он должен был выйти. Крейг, наверное, реально умрет там уже в премьере. Ну, сколько там, лет 50, наверное, будет, я не знаю.
Ну, зато действительно, может быть, он там переосмыслит свою жизнь, пока его фильм выйдет.
Да, и хрен знает. Ну вот, в общем, и опять же, короткая новость, что Соединенные Штаты против Билли Холидей выйдет на Хулу. Все-таки вот таким независимым фильмом они тоже хотели театральный релиз пускать, но у них не получилось, не фартануло, и Хулу подобрал их. Я, кстати, вчера видел новость, что Хулу кого-то еще подобрал, какой-то еще фильм. Я в следующем колдопинге найду, какой фильм это, или я вспомню просто вот.
Ну, на хулу так на хулу. Очень жду, кстати, этот фильм US vs. Billie Holiday, потому
Я
что
подписывал
сама певица мне очень нравится.
в конце февраля, 26-го, по-моему, выходит этот фильм. И мы его обсудим. Там, в начале марта выйдет выпуск про него, потому что он тоже, скорее всего, будет. Там вот главная героиня, актриса, имею в виду, она тоже в... Ну, ей пророчат актерские номинации на Оскаре, поэтому обсудим. Ну что, к Готэму, перейдем к Готэму.
Отлично.
Премия, про которую мы говорили на при записи «Гнезда» фильма с Джудом Лоу, помнишь? И там номинировали Джуда Лоу и Кэрри Кун, но они ничего не выиграли, спойлер, да? Но что тут главное? Давай начнем вот с главного, чего я, если честно, очень хотел и поставил, что он выиграет, но я думал все-таки, что Боузман выиграет, но актера взял Риз Ахмед. И, ну, давай ты скажешь.
Я очень сильно рад за Риза Ахмеда, действительно очень крутой перформанс у него был. Я об этом уже рассказывал, да, в предыдущих подкастах, в подкасте про итоги года. И я очень сильно счастлив за Риза Ахмеда, действительно феноменальный актер для меня.
Мне как и фильм понравился, как и Риз Ахмед, и я говорил, что для меня Риз Ахмед будет более предпочтительным вариантом, чем Чедвик Боузман, и как бы, ну, то, что он умер, не должно давать никаких преференсов, то есть ни на каких премиях, поэтому я считаю, что Ахмед молодец, и... Но, опять же, это премия независимого кино, поэтому как там академики решат и другие. Если Ахмед пойдет вот так вот, обычно так идет, «Глобус» — это покупная премия, там пофигу. Если он берет САГ, то есть это премия актерской гильдии, это вот это уже будет заявочка. Поэтому подождем САГ, он там будет то ли в феврале, то ли в марте, и посмотрим. От чего я лично охренел, то что лучшую актрису не взяла МакДорманд, это странно. И вообще этот фильм «Мисс Джунтинс», ты вообще слышал про этот фильм?
Нет.
Это, наверное, какой-то совсем независимый фильм, который прошел мимо, и честно, я не знаю. А вот про что мы, кстати, про что я тоже забыл упомянуть. Прорывной актер, если можно назвать так, да, breakthrough actor, взял Кингсли Бенадир из «Одной ночи в Майами», который мы сегодня будем обсуждать, который сыграл Малкома X и... Ну, кстати, нормально, он хорошо сыграл. Ну, мы, да, это
Да,
спойлеры, да.
еще
Мы
обсудим.
еще обсудим это. В сериалах победили, ну, как, опять же, Breakthrough Series и там...
Ну, прорывные.
Да-да-да, типа, длинные не очень. В сериале May Destroy You, который Я так и не посмотрел, но хочу. И «Хранители». «Хранителям» уже, по-моему, 2 года. Они до сих пор продолжают забирать премии. Круто. В сценарии, ну да, в общем-то, «Первая корова» и «Бескрайняя ночь» ничего не взяли. Но главное, наверное, то, что это еще одна победа в копилку «Номадленда». Этот фильм взял лучший фильм. Он обошел таких фильмы, как... про который я рассказывал так вкратко. «Первая корова», «Ассистент», фильм не очень. И фильм, который многие считали фаворитом, «Never Really, Sometimes, Always». Да, такое название. Мне интересно, как его у нас перевели.
Так его вроде, ну, никогда, редко, иногда, всегда.
Ну, мало ли, знаешь, это...
По-моему, дубляж. Так и перевели его.
Но у него не будет проката, это очень независимый фильм. Он совсем маленький, как бы... Ну, «Номадленд» выиграл, у нас... Подкаст по нему уже записан и выйдет потом. Там услышите, что мы о нем думаем, и... Ну, так это... Заслуженно, да?
Mm-hmm.
Ну, из всех этих претендентов, я думаю, заслуженно. Поэтому в копилку прибыло на «Номадленда». Но я больше всего рад за Риза Ахмеда.
И как и я, собственно.
Ну, давай, я скажу эту новость. Ладно. Режиссер фильма «Дылда», который буквально там... не только россиян поразил, но и американцев в том числе, которые... Дылда сейчас номинируется на все премии, при том, что она была... Насколько я помню, она была как-то вот в прошлом наградном сезоне должна была быть, но она... у нее не получилось. А сейчас она собирает такие, знаешь, независимые премии. И режиссер Кантемир Балагов, молодой человек абсолютно, ему, по-моему, даже 30 лет еще нет, он поставит первую серию сериала по Last of Us от HBO, который разрабатывается создателем «Чернобыля» Крейгом Мейзином и Нилом Колдманом Дракманом. Да, в общем-то, я понял, что ты ничего не знаешь об этом режиссере. Я, в принципе, тоже. Я только, знаешь, единственное, что я о нем знаю, я смотрел в интервью Дудя. Это все, что я о нем знаю. И «Дылду» я так и не посмотрел. Ну, по каким-то причинам, там говорят, он такой довольно мрачноватый. И вот, знаешь, Балагова описывают как... ну, что он умеет снимать такую вот прям, знаешь, мрачное кино. И, наверное, для сериала по Last of Us это то, что надо, да? Постапокалипсис, как бы, отношения людей. Мне кажется, ему будет самое то, там, будет где разгуляться.
Надеюсь, Last of Us — это же такая как серия игр, можно так уже назвать.
Ну да.
Где, несмотря на всю мрачность, все же есть, да, какие-то проблески надежды, да, на что-то хорошее. Я, конечно, не играл, но я смотрел множество там... различных трейлеров, геймплеев, и надеюсь, что слишком сильно мрачности это не будет, будут какие-то и светлые моменты, где можно и плакать от счастья.
Не знаю, я в Last of Us не припомню прям добрых моментов.
Не, ну в смысле, я клоню к тому, что когда ты понимаешь, что не все так плохо, как могло бы казаться.
Опять же, не знаю, потому что вот на серьезно в Last of Us там... Там есть поучительные моменты, но вот каких-то светлых, я вообще не помню. Там, по-моему, тебе постоянно тяжело, прям от начала и до конца. Ну, за исключением отношений Джоэла и Элли, но как бы... Ну, знаешь, для пилота Балагов, мне кажется, с ними это нормально. Задаст такой, знаешь, тон. Всегда же пилот задает тон сериалу, поэтому... И это уже частая практика, что разные режиссеры снимают сериал, даже при том, что там сколько будет серий, скорее всего, 8, да, или 12. Поэтому ждем-с.
Ждем.
И переходим к подкасту. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной номерной выпуск попкаста. И в этом... В выпуске мы обсудим новый фильм Реджины Кинг, который называется «Одна ночь в Майами», или в оригинале «One Night in Miami». Ну, в принципе, нормально перевели, наконец-то. У микрофона я, ведущий бессменный этого подкаста, Никита Муханов. Здесь мой соведущий Данила Рищенко. Привет, Даня.
Привет, Никита. Рад видеть тебя, наконец-то, в одном помещении сидим.
Да, но мы об этом уже сказали. Вот, новый фильм... который вышел на Амазоне. Какого он числа вышел?
15 числа.
15 января, да, 2021 года. Но, кстати, по-моему, у него был, ну, знаешь, как это, вот эти вот ограниченный прокат, чтобы в «Оскаре» участвовать. У него он начинался в декабре, поэтому это фильм как бы 20-го года. Мы будем к нему относиться как к фильму 20-го года. Вот так вот. И, естественно, мы обсудим все, что было в этом фильме, а также его ситуацию с Оскаром, потому что она и... После просмотра этого фильма, я думаю, она у него будет хорошая. Явно. И давай, наверное, начнем с какого-то премиса, сюжета, да? Это, хотя тут сложно описывать сюжет, это диалоговое кино.
Который... Экспозицию опишу.
Да, которое полностью построено на диалогах 90%, если даже 95% времени. То есть тут нет каких-то, знаете...
Завязки, кульминации, развязки таких элементов.
Нет, ну это в принципе есть. Ну такое условное довольно, что там они приезжают. То есть у нас есть 4 главных героя. Это Малком Икс, это Кассиус Клей, который, ну, будем называть его, да, Мохаммед Али, Джим Браун и Сэм Кук. Все они являются значимыми фигурами. То есть Малком Икс — это... Как его назвать? Он оратор.
Пропагандист. Агитатор.
Оратор, можно сказать. Он оратор вот этого...
Политический деятель. Ну, не политический, а, ну, как деятель, в общем, медийный.
Ну, человек, который борется за социальную справедливость чернокожих. Да. Вот, представляет их. Он... Также второй главный герой — это Мохаммед Али. Я думаю, он не является, не нуждается в представлении, да? Но мы для тех, кто не знает, скажем, это один из, если не величайший боксер 20 века, вообще, да, современности, в принципе.
Один из величайших людей вообще 20 века.
Ну, прежде всего, он был знаменит тем, что он был,
ну, да,
как непобедимым боксером, у которого была там своя техника, у которого был свой стиль. И, в принципе, на фильме тоже показывается. Еще один главный герой — это Джим Браун, игрок НФЛ. НФЛ — это национальная футбольная лига американская, то есть это вот этот тот самый американский футбол. И четвертый персонаж главный, по моему мнению, самый интересный в фильме — это Сэм Кук, который является поп-исполнителем, можно так его назвать?
Да.
Певцом, в общем-то. Действие фильма происходит в 1964 году, да, насколько я
или
помню?
Или в 65-м, или 64-м, я не помню.
По-моему, в 64-м это происходит все осенью. Ну, это не важно. В общем, реально была такая ночь в Майами, да, когда вот эти четыре, ну, величайших личности собрались в...
Отель, ну, как это, не отель?
Ну, в комнате, да, в мотеле, и, в общем-то, на этом строится весь фильм, то есть о чем они там разговаривают. Поехали обсуждать, что они, о чем они разговаривают. Давай, наверное, начнем с того, какой персонаж тебе кажется, именно персонаж, наиболее интересен, не актер.
Мне персонаж самый интересный показался именно Джимми Браун, который звезда НФЛ. В моих глазах, ну вот как я, когда я просматривал этот фильм, он мне казался каким-то, знаешь, голосом не правосудия, а, ну, как правильным голосом. То есть он всегда был рассудительным, пытался рационально мыслить, он практически не поддавался эмоциям на протяжении ночи. И его слова было интересно слушать, он практически ни с кем не вступал в такие открытые конфронтации, которых тут было, ну, много.
Хотя казалось, что он поначалу казалось, что он туповат.
Ну да, но у него очень хорошие мысли, хорошие посылы от него всегда идут. Он пытается как-то примирить, настроить на правильный путь своих собеседников. Этим мне он очень понравился. А у тебя какой персонаж?
Ну, у меня это абсолютно точно Сэм Кук, который здесь является тоже таким, знаешь, отрезвляющим голосом. Я вообще редко в фильме про черных, вот, это так они, знаешь, они прям так и называются, эти фильмы, так, знаешь, Black Films, то есть они делаются для того, чтобы показать какие-то проблемы расизма, ну и так далее, вот, сегрегации. И учитывая, что это такой фильм, вот эти два персонажа, они являются, знаешь, такой неким отрезвляющим фактором этого фильма, потому что они... здравомыслящие,
да,
в отличие от персонажа, например, Малкома Икс, о котором мы поговорим, конечно же. И при том, что мы не сильно, да, в этой ситуации прям, то есть мы не американцы, тем более мы не чернокожие, и нам, конечно, не понять там всю их боль и так далее, но Сэм Кук здесь выступает за то, что как бы не нужно разделять людей на черных и белых, то есть тем, что сначала этим занимались белые, да, сколько лет, а, в общем-то, с 20 века, по сути, тем же самым, под поводом того, что черным нужно больше свобод и равноправия, сами черные стали как бы разделять общество, по сути, да, то есть на черных и белых. И Сэм Кук выступает здесь таким голосом, вот, голосом разума, я вспомнил эту фразу. То есть он взывает и зрителя, и, наверное, ну да, зрителя прежде всего, и персонажи, которые с ним общаются, к тому, что как бы не все, там даже звучит такая фраза, он говорит, по-моему, Малкому Икс, что не все в мире черное-белое, как тебе этого хотелось бы, как ты это видишь, и как ты это вообще пытаешься экспроприировать на людей каких-то. Вот это мой, ну, MVP этого фильма. При том, что он еще отлично поет, не знаю, фонограмма ли это, или он сам пел, и он, именно персонаж, он такой, знаешь, он веселый, он самый из них баламут, если можно так
сказать. Он артист.
Ну да, но имеется в виду, что помнишь, когда они только вначале приходят в этот номер отеля, он сразу такой, так, а где вечеринка, где там это, я сегодня хотел там... А, у него, по-моему, девушка была, да, или жена. Но все равно он там хотел потрахаться и там побухать и так далее. То есть он такой хотел прям настоящую вечеринку. Вместо этого получился какой-то разговор на 2 часа между главными героями. Ну, значит, поехали, давай обсуждать какие-то мысли, которые они прокидывали. И
я хочу, знаешь, начать с того, что, как мне кажется, если вспоминать фильмы 2020 года про черных, The Five Bloods, Марайни с Black Bottom, да, и, ну, если мы будем относиться к этому фильму как к фильму 2020 года «Одна ночь в Майами», мне кажется, это самый правильный фильм про чернокожих, и вот так вот нужно снимать фильмы про них. Тебе не кажется так, что вот этот фильм действительно было приятно смотреть, не было каких-то, знаешь, особых, не знаю, как правильно сказать, разделений прям на черных и белых, да, как правильно говорит Сэм Кук. Это все подавалось именно как в поучительном посыле, а не как, допустим, в «Мэй Райни с Блэк Боттом», про то, что вот, одних угнетают, они пытаются выкарабкаться, и все, на этом просто они показывают мысль о том, что вот существовала такая ситуация в 20 веке, да, по отношению, ну, между белыми и черными. А здесь Реджина Кинг пытается, ну, как-то решить эту проблему, развить проблему, ну, как развить конфликт, продолжить его и грамотно его закончить. И вот такие фильмы смотреть очень приятно. Мне кажется, это самый правильный фильм про чернокожих людей в 2020 году.
Ну вообще, знаешь, в чем, мне кажется, вот все эти фильмы, они ведь призваны не для того, чтобы, мне кажется, да, разделить. Они призваны для того, чтобы показать прежде всего белым, что черные как бы тоже хотят таких же свобод, всех тех же прав и всех тех же благ, ну, всего, да, в общем-то. И у них такие же проблемы, и все в этом духе. Просто...
Они это только показывают, но не развивают. А вот «Одна ночь в Майами», она действительно какой-то вердикт выносит в конце.
И я не к этому вел, я вел к тому, что они это делают либо грубо, знаешь, либо прям в лоб.
Да, прямолинейно.
Либо раздражает тех же белых, которые как бы выставляются в 90% этих фильмов.
Угнетателями.
Да, и дебилами. Ну просто вот всеми, не знаю, вешают на них вообще всех каких-то, не знаю, как этот сказал Малком Икс, они дьяволы, помнишь?
Да.
Это его цитата. Так вот, ты же не смотрел фильм «Черный клановец»?
Нет.
От того же Спайка Ли, который сделал «The Five Bloods». Ну, Спайк Ли, он известный режиссер, но вот фильм, знаешь, он правильно все рассказывает. Фильм вообще, в принципе, классный. Но в конце он начинает вставлять вот эти вот опять... Я даже не знаю, как сказать. В общем, все, кто смотрел фильм, вы поймете, чем кончается фильм, потому что Спайк Ли, вот он как будто, опять же, снимает, делает правильный посыл, снимает фильм, но в конце пытается разделить общество на черных и белых. Я не понимаю, зачем он это делает. И вот это вот, я считаю, главная причина, по которой Спайк Ли никогда не получит ни Оскар, ничего. То есть признание, может, от кого-то получит, но... Ну, вот он неправильно это делает. А Реджина Кинг, она вот с первого своего раза... Да, стоит сказать, что Реджина Кинг — это ее режиссерский дебют. Вообще она актриса. И за прошлый год, вообще за прошлые года, она была известна тем, что она до сих пор собирает премии с хранителей, который, конечно, просто там сделал какую-то одну из революций на современном телевидении, ну, в супергеройском, по крайней мере, жанре. И она там исполняла главную роль. И сейчас... И в прошлом году, кстати, она выигрывала... Подожди, в прошлом или... позапрошлом. По-моему, в прошлом году она выигрывала Оскар за... Или в прошлом году выигрывала за «Брачную историю» Лоры Дёрн.
Да, за «Брачную историю».
Значит, позапрошлом. Реджина Кинг получала свой Оскар за фильм «Если бы Билли Стрит могла заговорить», она получила Оскар. Я, кстати, до сих пор так и не посмотрел этот фильм. Так вот, что-то мы это отошли вообще, да, от темы. Я вообще такую вещь скажу, я еще в конце это аргументирую побольше, наверное, но пока что из фильмов 2020 года это мой второй любимый фильм. Это на самом деле, мне он больше понравился, чем «Манк» Финчера. Я не говорю там ни про какую, ну, скорее всего, режиссуру, сценарий. Хотя сценарий, да, у него тоже сильный, мы об этом тоже поговорим. Но вот как фильм, вот на первом месте у меня «Номадленд», «Земля кочевников», а вот на втором «Одна ночь в Майами», потому что он, знаешь, он так легко идет абсолютно, при том, что там вот нету... Вот то, что мне не понравилось в фильме «Марайни с Блэк Баттом», где есть какой-то перекос, знаешь, то комедия, то чернуха, то комедия, то драма. И вот весь фильм какой-то неровный, заканчивается непонятно чем. А этот фильм, вот он как берет, да?
На одной линии.
Да, одну линию, и он ей следует, то есть... Как бы он начинается комедией, заканчивается более уже так поучительно. Ну, заканчивается тоже, в принципе, нормально. А в середине есть вот эта разговорная драма. И вот, вот это нормальная конструкция фильма про чернокожих. И если вы будете дальше такие фильмы снимать, пожалуйста, никто против и не будет, никто не будет орать. Потому что, ну вот фильм, да, Five Bloods, вспомним, да? Мы его даже досмотреть не смогли. Ну, мне кажется, это, ну, может, конечно, это не Энола Холмс, но это фильм на 6. Я не понимаю, почему он вообще присутствует в каких-то, там, фаворитах на Оскар. Ну ладно, актерские еще я понимаю, но вот остальное, ну Спайк Ли, он давно не тот Спайк Ли, которым был там в 90-е годы, в 2000-е. Сейчас это не тот Спайк Ли. Ну ладно, да, вернемся к этому фильму. Этот фильм, получается, снят по сценарию Кемпа Пауэрса, по одноименной пьесе 2013 года. И, кстати, опять же, укол в сторону Марайни с Блэк Баттом. Вот так нужно экранизировать пьесы. Согласись, фильм не выглядит совсем уж постановочным. Ну, за исключением того, что там весь фильм диалоговый, да, и как бы все происходит примерно в одной локации. Но тебе не кажется, что ты смотришь реально постановку? Вот помнишь, я рассказывал про фильм Дензела «Фэнсис. Ограды»? Вот там прям видно, что это фильм как будто... Ну, его из театра, знаешь, выдернули и стали снимать там на iPhone, я не знаю.
Да, если вот ты сейчас упомянул в сравнении Марайни с Блэк Баттом и «Одну ночь в Майами», действительно, и те, и другие признаки, ну, театральной постановки есть. То есть одна локация, постоянные диалоги между персонажами, да? Но да, ты прав, действительно, не кажется, что «Одна ночь в Майами» — это... фильм, снятый по пьесе, как будто это действительно один фильм, и ты даже не замечаешь, что все происходит в одной локации, она тебе даже наскучить не успеет, а фильм идет, сколько, ну, 2 часа он идет почти, там,
ну, да, 2 часа.
1:40. И если в «Марайне с Блэк Баттом», ну, там фильм, короче, сам по себе, но там локация успевает наскучить, потому что они сидят в этом подвале и сидят. А здесь нет, здесь наоборот происходит, ты не обращаешь внимания даже на локацию, тебе главное именно слушать, что говорят персонажи, и это действительно увлекательно, и сильную корреляцию проводит с «Марайни с Блэк Баттом» в этом плане. Здесь «Одна ночь в Майами» однозначный победитель, и тебе кажется, что ты смотришь прям фильм, который сделан оригинально, сделан по законам фильма, а не по законам пьесы. Это однозначный плюс.
Да, ну вот я хотел отметить сценарий, что сценарий мне понравился, и, ну ладно, мы опять же в конец этого несем, посмотрим, есть ли у него шансы, но это довольно сильный сценарий. Получается, у нас и «Номадленд» тоже, да, да, по книге он снят, и «Манк», вот «Манк» будет относиться, скорее всего, к оригинальному сценарию или к адаптированному, наверное,
к оригинальному, да.
«Манк». Ну поэтому мне кажется, что вот в сценарии поборется с «Номадлендом» этот фильм «Одна ночь в Майами». Вот он даже, знаешь, он не проседает абсолютно нигде. Вначале есть такая вот небольшая экспозиция какая-то персонажа. Нам показывают каждого персонажа, да? И вообще, я, кстати, выпал с этой сцены с Джимом Брауном, когда, вот помнишь, с этим владельцем, я не знаю, это, наверное, владелец футбольной команды или кто это был, этот белый мужик.
Да.
И, то есть, вот эта сцена, я не хочу ее повторять, ну, то есть, что там происходит, вы, когда посмотрите, в 2021 году, согласись, это дико выглядит.
Да, ты такое, ну, редко увидишь сейчас в картинах, и это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, немного тревожно. Не знаю, тоже довольно смешанные эмоции с этой сцены.
Ну, мне прям не по себе стало, когда он это сказал. То есть, я реально прочувствовал боль Джима Брауна. Не то, что боль, я охренел бы просто. Я бы его там убил, наверное, если бы реально вот я был на месте него. То есть, как бы это такое скотское отношение к чернокожим. И при том, что, ну, понимаем, что, да, в этих штатах до сих пор там, даже сейчас в каких-то штатах сохранились, ну, как бы, эти реднеки, и да. Мы понимаем, что такое существует. Поэтому этот фильм, он... Опять же, довольно...
актуален.
Да, довольно актуальный фильм в 2020, ну вот уже, получается, в 2021 году. Давай дальше, наверное, обсуждать персонажей. Мы с тобой поговорили про двух персонажей, давай тогда затронем еще персонажа... Давай про Мохаммеда Али начнем. С Мохаммеда Али, да? Мне кажется, что он здесь раскрыт максимально не то что тупо, но показан каким-то...
боксером!
Да, в негативном плане.
Да, это... Ну, он молодая звезда, весь такой себя. Если проводить, вот, да, параллели с Джимми Брауном, который, ну, тоже...
Джимом Брауном.
Ну, я его просто... Джимми. И тот спортсмен. Но Джим Браун ведет себя адекватнее гораздо. И я не буду делать скидку на возраст.
Ну да, но он же опытнее.
Но, согласись, здесь Кассиус Клей... Он был показан как такая карикатурная молодая звезда, который, ну, он ведомый, он молодой, у него ветер в голове, он думает только о себе.
Вот эта история с тем, что он захотел стать мусульманином просто потому, что захотел.
Да.
Я не знаю, может, он намеренно так было показано, или так, скорее всего, было в сценарии, но мне кажется, что... Ну, хотя Мохаммед Али, он ведь тоже, тут же он молодой, да, по сути, и, может быть, на каких-то своих первых порах он был такой, знаешь, неопытный и не понимал вообще, что делает, но здесь он показан как-то, по-моему, вот это уже отдает немножко театральщины, то есть как будто он, знаешь, намеренно показан немножко более таким, немножко более диким, чем нужно, немножко более вообще не понимает, что он несет, и вот эта история, особенно с мусульманством, я вообще ее не понял, то есть он... Говорит, ну, как бы, это не совсем мое желание, ну, вот, как бы, ты меня убедил, да? И то есть, в этом плане мне он понравился меньше всех. При том, что актер сыграл нормально, и вот актер, знаешь, как будто прям, вот, ему сказали сыграть дурачка, и он сыграл.
Ну, да, я так и отношусь к актеру, к Эли Гори, который сыграл Кассиуса Клея, что ему сказали, ну, ты играешь молодого боксера, молодую звезду. И этот персонаж, ну... Хотелось бы увидеть его, да, каким-то глубоким, но он показан немного поверхностно, но это абсолютно нормально, я считаю. Он не выбился из общего какого-то, из общей концепции. То есть для меня он, этот персонаж, был тем, кем и должен быть. Я не ожидал какой-то большой глубины, да, от персонажа, и поэтому не так сильно расстроился. Для меня он был на своем месте. И абсолютно нормально, что меньше всего ему как бы сопереживаешь. Но что относится к нашему последнему персонажу, Малкольму Икс, я думаю, что тебе, как и мне, этот персонаж запомнится надолго.
Ну, давай так. Во-первых, то, что мы сейчас будем говорить про Малкольма Икс, чернокожим нас слушать не надо, потому что, я так понимаю, у них он является каким-то, ну не то что героем, но таким ментором, да, каким-то, потому что я знаю, что его вот эту автобиографию многие читают, многие чернокожие приводят ее в пример, и он является, ну, неким символом, можно так сказать.
Ну, конечно, это не прям Мартин Лютер Кинг, но...
Ну, нет, конечно, но имеется в виду, ну, хоть, ну, какой-то из, один из символов таких, да. Для чернокожих он сделал многое, но... Опять же, по той информации, которую дают разные источники, и ну, мы давай будем отталкиваться от этого фильма, вот согласись, Реджина Кинг все-таки она показывает этого персонажа, что он все-таки радикальный больше, чем не радикальный. То есть, что он та же сторона монеты, как вот эти белые, которые орут, что нужно там... Ну, ты понимаешь, что орут,
да,
в сторону темнокожих. То есть, он точно такой же, как он называет там, он называл белых людей дьяволами, все, что, если там ты работаешь на белых людей, то все, тебе сразу, то есть ты, не знаю, не такой чернокожий, вот, пошел вон вообще с нашего братства, и как бы обвинять во всем белых, при этом прося свобод каких-то и равенства для чернокожих, но ты должен, мне кажется, не так это делать, не такими способами, не так хотя бы радикально, и опять же, вот эта история с Кеннеди, ну, как тебе вообще этот персонаж именно вот в фильме?
мне, я уже говорил, он запомнился надолго, потому что, да, такие мысли, диалоги, которые были обращены от него к нему, это что-то на грани интересного и тревожного, потому что у него действительно, знаешь, хорошо поставленная речь, он понимает, о чем говорит. И он производит впечатление именно адекватного человека. Но как только ты начинаешь обдумывать его тезисы, тебе становится действительно страшно. И ты представляешь, что действительно такие люди среди черных есть. Ну, понятно, что среди белых они есть. Ну, везде есть радикалы. Даже в православном христианстве есть радикалы.
Ну, везде, да.
Да. Но когда ты слушаешь вообще вот речи любых радикалов, когда ты слушаешь, тебе становится действительно страшно. Даже за себя немного. То есть ты понимаешь, что если бы этот человек сейчас сидел рядом с тобой и тебе бы что-то рассказывал, и ты понимаешь, что он рассказывает тебе, ну, по сути, чушь какую-то, но он рассказывает ее так складно, что ты думаешь, он ведь действительно в это верит всей душой.
Как Владимир Соловьев. То есть, да, он тебе тоже рассказывает чушь, но вот он так верит. Нет, на самом деле, знаешь, страшнее было бы, если бы он жил в 21 веке, у него был бы доступ к соцсетям. Вот представь его в Твиттере или в Инстаграме, ну это же...
Да, это тонны, тысячи последователей, и даже если не миллионы, да, последователей у него могли бы быть. Конфликты могли разжигаться в интернете вообще по щелчку пальца этим Малкомом X.
В принципе, я не удивлен его судьбой, ну то есть то, что его пасли ФБР, и, ну, непонятно, да, кто его убил, но как бы... Ну, я не удивлен, я ожидал, что так случится, потому что, ну, судя по его взглядам, конечно, сторонников, может, у него и было много сторонников, но вот, как ты знаешь, его и вот попросили, скажем так, на выход с этого, как оно называется, братство ислама?
Нация, да? Ислама.
Ну, нация ислама, да. Ну, вот персонаж такой неоднозначный, при том, что у него есть хорошие тезисы, например, о том, что вот как он в самом конце, он говорит Сэму Куку, что, ну, ты все равно можешь закладывать в смысл своих песен то, что черные люди страдают. Это нормальный посыл. То есть, по сути, ты можешь, да, ты, например, выпускаешь какой-нибудь альбом, ты там делаешь половину песен там, ну, таких обычных, которые будут популярными, и половину делаешь там, рассказываешь о том, как чернокожие страдают. Это нормальный посыл, и это, вот эту мысль он придерживался правильно.
Но вспомни мысли, которые шли перед этой мыслью, когда он обращался к тому же самому Куку и говорил, что он единственный из всей вот этой четверки подмазывается к белым. Поэтому он говорил, что у тебя самый сильный потенциал, ты можешь сильнее всего влиять на белых в плане возвышения черных.
При том, что ему в ответ говорили, что у тебя как бы нет работы, и кто тебе платит, вот эта нация ислама, ты думаешь, там что, во голове черные, что ли, сидят? Mm-hmm. И как Малком X просто проглотил язык на этой мысли. Но вот, знаешь, интересная мысль, я хотел поговорить о том, что когда Малком X, по-моему, с Джимом Брауном, да, обсуждают, что Вот тебя, да, там тебя и тебя, вас используют белые. А при этом вас как бы должны использовать черные для своей борьбы, да? И ему Джим Браун говорит, по-моему, одну из гениальных мыслей, что а нас, может, вообще не должны использовать? Мы как бы люди, и твои вот эти вот... Ну, это уже, в принципе, зритель подразумевает, что вот такие радикальные посылы, что если это звезда, да, то он должен говорить вот за такую-то группу людей, да? Если... Ну, это же как с современным миром, знаешь? Как
да.
Как только вот эти движения, при том, что, казалось бы, которые борются за нормальные права... Ну, возьмем недавнее движение, такая тема скользкая, MeToo, да? Вот эти вот сексуальный харассмент. Во что превратилось в итоге это движение? Вроде с добрыми намерениями, да? Но как только туда приходят какие-нибудь радикалы, которые вот начинают уже перегибать палку, тут это все сразу разваливается. Так же и вот с этим... По сути, почему чернокожих кто-то должен использовать? Ну, звезд, да, если у вас есть какие-то инструменты давления, инструменты, там, не знаю, рупоры, да, в которые вы можете говорить, почему вы это должны использовать, чтобы там говорить, что вот черные хорошие, белые плохие? Вы просто должны говорить, что там какой-то социальной справедливости, она... Ну, ты согласен с Джимом Брауном в этой его...
В этом плане, да. Я, на самом деле, всегда придерживаюсь такой точки зрения, что эти все... угнетение, да, черт, они самими черными и возносятся в такой абсолют, и что Да никто вас как бы не использует практически. Вы себя так и ставите. Потому что когда ты начинаешь бороться за справедливость, ты, это называется как презумпция угнетения. Ну, в смысле, когда ты пытаешься встать с кем-то на один уровень, это предполагает то, что ты ставишь себя изначально сам ниже других. А об этом речи и не шло.
Кстати, там в фильме звучало такая
Да-да-да-да-да.
Ну, повтори.
Ну, я не помню, как на русском прям произнести, поэтому... Ну, в общем, об этом я и хочу сказать, что когда чернокожие произносят слова, что вот нас угнетают, мы хотим равноправия, они предполагают этими словами то, что они находятся ниже, и они сами это... сами туда себя и загнали. Они сами так к себе относятся, поэтому...
Нет,
они...
ну, знаешь, касаемо 60-го года, в принципе, можно их понять. То есть сейчас это выглядит уже немножко странно.
Я клоню к тому, что, ну, считайте себя сами равными, и на вас будут смотреть как на равных. А когда они считают себя изначально угнетенными для того, чтобы, ну, чтобы впоследствии возвыситься, ну, как, встать на один уровень, то это уже действительно странно. А, допустим, если разговаривать, да, с человеком, который, ну, другой расы, другой национальности, другого социального статуса, который изначально считает себя равным, то и его и не нужно представлять, что кто-то там кого-то угнетает. Это, кстати, относится и к половым у нас распрям ну, всегда, потому что...
Ну да, то, что... Это понятно все, это, то есть, идет корнями туда, но, ну, все-таки мне кажется, что с черными ситуация, она поглубже будет, ну, потому что, да, рабство как бы.
Есть, да, как предыстория у этого конфликта, поэтому здесь не все так однозначно, но в современном мире, когда уже свобод много, даже в том же 65-м году ситуация была не такая страшная, как, допустим, в начале 20 века, когда везде были эти вывески, да, о том, что сюда там цветным вход воспрещен.
Ну, зеленая книга по-прежнему была.
Да-да-да-да-да, здесь, кстати, есть отсылки на зеленую книгу.
Ну, так она в 65-м году была, некоторые штаты оставались такими по-прежнему, то есть, ну, я не знаю, в общем, ты ту мысль-то повтори, которую один из персонажей говорит о том, что вы стараетесь понравиться белым или черным?
Да, вот. То есть то, что вы стремитесь... Да, вспомнил, вы стремитесь возвысить себя в глазах белых людей или в глазах других черных людей. То есть когда кто-то достает рупор, как ты говорил, и начинает вещать к тому, что вы угнетатели, дайте, пожалуйста, черным такие же права, как и белым, это все поднимает за собой... других последователей тоже в черных кругах, и ты становишься фаворитом именно в лице черных, а не в лице белых, потому что белые говорят, ну, они думают про себя, вот, блин, как же так?
Ну, то есть, да, это ведет за собой такой ком говна.
Да, а что он вообще говорит, а черные говорят, да, правильную мысль толкаешь, и они идут вот за этим человеком с рупором, у которого еще даже не знаешь, что у него в голове, он действительно хочет равноправия, или он хочет встать во главе, простите за слово, стада.
Ну да. Ну, в общем-то, Сэм Кук правильно говорит об этом, помнишь? Он говорит о том, что он не пытается там стать, не знаю, такими же, как белым, или выше, чем белый. Он хочет просто того же самого. И у него есть то же самое все. То есть ему дают шанс, помнишь, в Копакабане, известном клубе в Америке. У него... То есть он также записывает альбомы, он также... То есть, в принципе, у него те же права. И он, не знаю, не... И это не потому, что он там черный, да, или потому что белый ему дали.
Потому что он талантливый.
Да, потому что он сам вот этого добился. Кстати, там проскакивает эта мысль о том, что, помнишь, они все говорят о том, что... Или это, по-моему, когда Сэм Кук, опять же, спорит с Малком Икс, он говорит, что мы все здесь добились чего-то из-за своего таланта, а ты чего добился? Ты только людей от себя отводишь тем, что ты орешь, что... Ну, как бы тем, что ты не мирным путем пытаешься, а то, что ты просто обвиняешь белым в том, что они белые, как бы.
Поэтому, таким... да. Поэтому они его и задирают весь фильм, особенно с этим моментом на крыше, да, с камерой.
Да, ну...
Говорят, наконец-то да, мы с тебя как сбили спесь, то есть, потому что он себя в течение всего фильма вел, ну, действительно, как зазнайка.
Нет, да, видишь, проблема в том, что он даже не может расслабиться в кругу друзей. То есть даже в кругу друзей...
Да, он начинает продвигать им свои идеи. То есть, хотя, казалось бы, обстановка, ну, максимально непринужденная.
Да, Мохаммед Али выиграл свой первый матч.
Да, а ты начинаешь продвигать свои идеи, каждому, ну, тоже такое выражение и использую, не знаю, ты его, наверное, потом вырежешь, называется «ссать в уши».
Я не вырежу. Я думал, там что-то российское будет.
Отлично.
Тогда бы вырезал.
Ну, в общем, он действительно ссыт в уши людям, казалось бы, на, ну, на вечеринке, на празднике.
При этом обвиняя каждого там.
Да. Говорят, ты вот такой, ты не используешь там свой потенциал, ты там глупый, что, зачем ты это делаешь?
Вот, по сути, Малком Икс, он от каждого что-то хотел, да? Ну, кроме, наверное, Джима Брауна. То есть, ну, не знаю, может, они просто не раскрыли, но от Мухаммеда Али он хотел, чтобы он... Его же выгнали, да, с этой нации ислама. Он хотел, чтобы он вступил, стал мусульманином. Он хотел, чтобы, то есть, он ему через свои вот эти каналы рупорные, да, помочь, опять же, вознестись. То есть, у него он преследовал личные цели. При том, что он говорит, знаешь, что он преследует общие цели. Мне не кажется, что у него были какие-то общие цели, потому что иногда он просто заговаривался и нес какую-то полную эгоистичную чушь вообще. А то, что он вообще стал задираться на Сэма Кука, вот это для меня самое странное. То есть тебе человек абсолютно ничего не делал, но ты обвиняешь его в том, что ты не смог сделать, да? То есть я не смог донести до людей, что вот надо бороться с угнетателями, тогда ты донеси через свои песни, как бы. А то, что если он начнет доносить это через свои песни в лоб, да, то выгонят нахрен там. Или, не знаю, те же белые придут, скажут, как бы, ты что тут в своих песнях пишешь, давай-ка ты пойдешь отсюда.
Да, особенно этот, как сказать, обвинение в том, что Сэм Кук поет, ну, как у него же христианские песни, да, христианство направленные, и то, что он коверкает слова из Библии. Серьезно, ты, я не знаю точно, как все происходит в исламе, да, у них там в их писаниях. Но мне кажется, что Малком Икс вполне может коверкать сам такие слова. Я, конечно, не знаю сейчас.
Ну нет, кстати, это другой вопрос, давай тогда к нему перейдем. Вот вопрос веры. Вот начало фильма, помнишь? Ну не начало, когда они только собрались в этом отеле. Они обсуждали то, что я вот выписал себе эту фразу. Опять же, по-моему, это Джим Браун сказал, когда Малком Икс, ну там проповедует свою религию, они говорят про ислам, про мусульманство. А, когда кто-то из персонажей рассказывал, что его били в детстве... А, Мухаммед Али, по-моему, рассказывал, что его били в детстве какие-то, ну, в школе задиры, и он ушел из школы. Mm-hmm. И что... Он говорит, что если бы он как-то вступил в ислам раньше, то они бы ему помогли дать им, ну, отпор вот этим говнюкам. Один из персонажей говорит, тебе не нужна для этого религия, ты можешь просто вступить в банду. На что и отвечает один из персонажей. А в чем разница?
Да, это та же самая банда. Да, я тоже вспомнил сейчас эту фразу, когда ты произнес, что религиозная организация — это та же самая банда по своей сути.
Ну так, надо только аккуратно, скинь дисклеймеры.
Да, это в более грубой форме. Ну, это, как сказать, круг общих интересов.
Да, круг общих интересов, которые иногда могут радикализироваться.
Да, и, ну, вообще вопросы религии, они довольно тонкие.
Да, поэтому я
Мы уже с тобой, конечно, обсуждаем спокойно, да, вопросы расизма, но вопросы религии еще как-то не знаю.
Ну, просто тут по законодательству много всяких подводных камней, в которых мы, конечно, лазить не очень-то хотим, поэтому, ну, тут, наверное, основная претензия была в том, что Малком Икс... Вот, кстати, у меня был вопрос, и даже когда я про него читал, это просто вопрос такой, знаешь, который повисает в воздухе, когда ты об этом думаешь. Ведь ислам... Вообще, любая религия, она не проповедует зла никакого, правильно? Она проповедует, да, там, любовь к человеку, ну, то есть, возлюби там ближнего своего и так далее. При том, что Малком Икс довольно радикален для того, кто является мусульманином. Тебе не кажется так?
Это все... Мне кажется, это все растет... В общем, у этого конфликта есть предыстория, потому что ислам всегда считался агрессивной религией, ну, в глазах христианского народа, потому что...
Ну, это да, между эти религиозные...
В течение всего времени, начиная от Средневековья, велись войны, велись какие-то конфронтации, стычки.
Велись, но... ведутся до сих пор.
Да, и ведутся до сих пор, я имею в виду с того времени. Mm. И поэтому в глазах христианского народа, христианского мира, который является... большинством, ну, по площади, конечно, там вопросы по численности еще вызываются, но
Китай такой.
По площади христианский мир сейчас на лидирующей позиции, я думаю, никто с этим спорить не будет. из-за того, что всегда происходили какие-то конфронтации между христианством и исламом, поэтому ислам считается агрессивной религией, но он не является таковой, потому что любая религия подразумевает собой, да, веру в какое-то благо. И поскольку мы, как люди, выросшие в среди христианских народов, среди христианского мира, знаем только радикальных исламистов, мы слушаем, да, новости про различные теракты,
ну,
какие-то,
да. Понятно.
Поэтому мы представляем себе ислам именно в таком ключе. А ведь нужно именно рассказывать про то, какая это религия. Ну, то, что она практически, ну, тоже у нее есть какие-то свои добрые догматы, которые проповедуют, да, жизнь, как праведную жизнь.
Не, я и не к этому вел, а к тому, что у него именно в образе не сходится то, что он мусульманин, и то, что он как бы за такие мысли
задвигает. Радикал, да, это я как раз к этому и клоню, что это такой типичный представитель исламского мира в глазах христианского народа. Я к этому клоню, потому что других-то представителей особо и не знают. То есть, знаешь, я уверен, что где-то там в той же Мекке, которую упоминал Малко.
Нет, ну мы можем взять реальный пример из этого фильма, который здесь еще не вырос, Мохаммед Али.
Ну,
он,
да.
Он был как бы образцовым мусульманином, и он боролся за права чернокожих и делал это не как радикал. Он не запомнился как какой-то, знаешь, радикальный, которого убили, мусульманин. А Малком их запомнился. Вот поэтому как бы и так. Давай о Реджине Кинг, ну, немножко поговорим, ну, в плане о режиссуре, нет? Разбавим обсуждение тем. Знаешь, мне кажется, для первого фильма это довольно сильно.
Это очень сильно. Я, наверное, если бы я посмотрел этот фильм до того, как мы делали топ итоги, он бы точно влез куда-нибудь в первую пятерку однозначно.
Да, согласен.
Настолько хорошая картина, действительно поучительная, действительно самый интересный вообще фильм про черных, который я когда-либо смотрел. Он действительно тебя погружает вот в атмосферу, да, в диалоги. Тебе хочется даже поговорить с персонажами о чем-то, да, поддержать их, говорить: да, чувак, ты прав в этой ситуации. То есть войти в фильм, там, поставить плечо.
А ты не прав, Малком Икс.
Да, а ты не прав. И в этом как раз и заключается работа режиссера, да, заставить зрителя поверить в происходящее. И здесь абсолютно как на 5 с плюсом была работа проделана от Реджины Кинг, которая этот фильм сделала реально учебником. Вот для меня этот фильм как учебник, как нужно вообще обращаться, да,
с персонажами, прежде всего.
Да, как нужно делать диалоговое кино, действительно. Причем эти диалоги, они не являются такими, знаешь, бешеными, как, допустим, у Тарантино, или это больше к соркиновским диалогам таким.
Нет, знаешь, я бы сравнил с линклейтеровскими.
Да, кстати, и линклейтеровские, как на фильм...
Ну, вот эти Before Sunset, вот эти, это трилогия Before, вот она.
Нет, там
мне это больше...
Был еще один фильм, я уже не помню, как он называется. Пленка. Вот в Пленке там примерно такие же диалоги.
Ну-ну-ну.
И здесь, да, я с тобой согласен, но и соркиновского тоже. То есть они искрометно интересные, но они не бешеные, как у Тарантино. Здесь они последовательны, они рациональные, да, поучительные, умные слова. Ну, как это, не умные в плане
того, что... В каком-то фильме недавно было, Лобав говорил: я не использую эти ваши умные слова.
Я не в том плане, что какие-то научные термины используют люди, а в том смысле, что они используют их в правильной ситуации, да, под правильным ключом, правильной интонацией, когда нужно, да, слова говорят какие-то правильные, поучительные. Это, конечно, не относится к Малкому, там совсем другая ситуация, но сам персонаж, он действительно, веришь ему, ты понимаешь, когда смотришь на него, понимаешь, что такие люди действительно есть. И, ну, как я уже говорил, здесь грань между интересом и тревогой. И остальных персонажей тоже интересно послушать. Даже у Кассиуса Клея есть какие-то, ну, интересные мысли.
Ну, он такой разрядкой выступает больше споров всех.
Да.
Такой, он приходит и так это, cool.
Кроме того, Реджина Кинг, она умудрилась засунуть в этот фильм еще и комедийные элементы. Парочка шуточек, которые, допустим, шутка про то, что чернокожих актеров, да, их убивают в фильмах там первыми.
Раньше это вообще мем был.
Да, здесь это упоминается так, и, ну, у меня больше слова другого сказать нету, троллинг, знаешь.
Ну да, когда Мохаммед Али узнает, что Джим Браун снялся в кино, и он ему говорит, ну, он спрашивает, а что за роль, он тот рассказывает, ну, я, мол, это, умираю.
Да, я умираю там в середине фильма.
Он такой сразу, такой, ты умираешь, да, ну, понятно, такое.
Да, и вот такие шутки, это действительно хорошие шутки, это ни в коем случае не чернушно, не угнетающе, да, это просто, ну, как факт действительности, над которым уже давно смеется вся планета.
Юмор в фильме, он хорош.
Да, он грамотный.
Мне он тоже понравился. По сути, единственный, наверное, персонаж, который там не шутил, это был охранник, вот этот Карим Икс. Кстати, шеф полиции из прослушки. И, кстати, есть только еще один актер из прослушки, который играл помощник тренера, да? Лоуренс Гиллиард-младший. Все актеры из прослушки. Есть и... Как, ну и так, вспомним актеров. Майкл Империоли, Кристофер Монтисалти из клана Сопрано. Довольно известные актеры, но вот на главных ролях, кстати говоря, на главных ролях, здесь не то чтобы... Ну, они...
Менее, конечно, известные люди.
Да, они не на хайпе, скажем так, актеры. И, ну, я бы хотел сказать, что вообще мне все понравились актеры. Кроме, может, Элли Гори, но, блин, у него персонаж такой, что...
Мне, кстати, очень понравилось, что действительно была хорошая работа проделана в плане достоверности внешнего вида персонажа. Потому что, когда я после просмотра проверял реальные фотографии, настолько похоже, особенно Малком, он вот выглядит буквально один в один.
Ну, Кинсли Бенадир, да, он похож, потому что он британский актер. Наверное, кстати, акцент ломал свой, потому что не слышно было, что он английский актер, да?
Ну да.
Вообще, мне все понравились. Вот я бы хотел, чтобы всех номинировали, потому что, ну, вот они прям круто сыграли. Нет, знаешь, есть вот... Вот в «Оскар» надо внести какую-нибудь категорию, знаешь, за актерский ансамбль. Вот этот фильм наравне с какой-нибудь «Чикагской семеркой», вот они бы боролись, скорее всего, да? Потому что, ну вот реально, если брать вот в целом актерский ансамбль, ну круто. То есть, да, у них такая химия. Вот представьте, нужно, чтобы химия была между четырьмя персонажами.
Как будто действительно кажется, что это старые друзья, которые, за словом, в карман не лезут. Кстати, не лезут.
Кстати, насчет юмора, я бы хотел еще отметить персонажа второго охранника Джамала. Просто вообще великолепный персонаж, при том, что, помнишь, он когда входит брать автографы, видно, что он фанат Сэма Кука, но он такой, якобы, для пока его нет, он такой, ой, Джим Браун, да, я знаю, это игрок НФЛ, мы там смотрели твои матчи, как только он видит Кука, он такой, дайте мне автографы этого Джима, да. Не хочет брать у него ничего.
Ну да, на самом деле такой интересный персонаж, но с другой стороны ты понимаешь, что он довольно молодой, и ему, можно сказать, ну, тоже он является частью этой секты, что тоже немножко пугает, если над этим призадуматься.
Ну нет.
Потому что, ну, парнишка хороший, но что у него может твориться в голове, это уже другой вопрос.
Я бы больше о Кариме Икс думал, вот о втором охраннике, который просто робот. Вот серьезно, он выполнял здесь роль какого-то робота, и над ним, не знаю, все рофлили. И...
Да, особенно ситуация на крыше, это стычка, когда... Только-только Малком завязывает драку и выходит этот охранник.
Да. Давай, наверное, перед обсуждением любимых сцен, как обычно, залезем, посмотрим шансы. Ну, смотрим лучшие котировки и на лучший адаптированный сценарий. Конечно, тут просто с большим отрывом, не знаю, с каким-то, как знаешь, великан просто над всеми возвышается на Мадленд. Земля кочевников. Но второй по котировкам — «Одна ночь в Майами». И, конечно...
Здесь точно заслуженно абсолютно...
Ну, это пока котировки, это не номинации, да.
В смысле, я клоню к тому, что хорошо, что такие фильмы оценивают по достоинству. А что, допустим, если бы этот фильм был бы ниже, чем «Райни с Блэкботом»...
Нет, нет, ну ты чё?
Не, ну, многое можно, знаешь, ожидать.
Ты же знаешь, как в «Оскаровская система голосования», ну, я потом тебе, если что, объясню, она... Если хотите, почитайте, там... Не побеждает фильм, который набрал больше всего там голосов за первое место, а тот, у кого просто выше место, скажем так. То есть тот фильм, который там ставили постоянно первым, вторым, третьим, он идет выше. Тот, который ниже, он идет ниже. Короче, очень странная система. Я, может, какую-нибудь статью найду, прикреплю к подкасту. Но, в общем, это не важно. Мне кажется, что у «Одной ночи в Майами» есть все шансы. Если он выиграет сценарий, я не удивлюсь, потому что, ну, на самом деле, в «Земле кочевников» тоже сильный сценарий. Но он такой там больше, знаешь, отданный, да, на там просто на ну тут что-то.
А здесь это кино «Одна ночь в Майами», оно именно что сдирижировано от начала до конца. Как будто ты с каждой репликой, с каждой сценой ты убеждаешься в том, что все идет по плану режиссера. А, допустим, как в Номадленде было, там все именно больше отдано на то, что как зритель это сам прочувствует.
Да, да, да.
Как зритель сам воспримет этот фильм, так он и будет к нему относиться.
Тогда давай про актеров, да? Лучший актер второго плана, и здесь опять же лидирует Лесли Адом-младший, который сыграл Сэма Кука. Это круто. На самом деле он является голосом разума этого фильма, он актер вообще великолепно отыграл. Тут все актеры великолепно отыграли, но он как будто, знаешь, жил этим образом. Ну, у него, вот скажем так, вот смотри, я говорил, что в основной, да, вот в лучшем актере, там мы сейчас посмотрим, там не такая сильная конкуренция, но здесь Лесли Адам-младший, Саша Барон Коэн из «Суда над Чикагской семеркой», Даниэль Калуя из фильма, который мы, кстати, обсудим тоже через месяца два, Иуда и Черные Мессия, Пол...
Раджи,
да, из «Звука металла», и Майк Райландс, но это пока основные. Может быть, Боузман пойдет за «Да, Five Bloods», хотя мне кажется все-таки, что он за актера будет. Здесь, опять же, заслуженно. И я буду рад любому, кстати, этому, из этих персонажей, если выиграть, актеров. И Саша Барон Коэн. Главное, что не за Барата, пожалуйста. Вот за Чикагскую семерку, вот, пожалуйста. Да, ну, как бы женских персонажей здесь нет практически. Они здесь играют такую роль. Вот насчет персонажа Малкома Икс, да? Он, вот мы же его, да, типа, персонажу негативно относимся, но отыграл он классно, поэтому
да,
мы его...
Да, я говорил, что, по сути, свой персонаж, это отличный актер, который сыграл роль, это просто супер, на 5 с плюсом, по-моему, лучший именно актер был, ну, Кингсли Бен-Адир в этом фильме для меня.
Ну, у него еще это лидирующая роль, поэтому, скорее всего, он будет номинирован лидирующий. Но мне кажется, здесь он не пройдет просто, знаешь...
Тут уже тут титаны просто на его пути.
Ну просто вот смотри, я думаю, ты согласишься, Боузман, Ахмед 100% будут там.
Да.
Хопкинс, судя по тому, что просто он что-то как-то об этом фильме очень хорошо высказывается в плане вот Хопкинса, ну скорее всего он чисто, знаешь...
Волдмана я верю.
Волдмана я уже так не уверен, кстати говоря. Но Хэнк скорее всего не залетит. Стивен Йен, он тоже известный актер, и Минари... мы еще обсудим. Мне кажется, что вот Кингсли Бен-Адир, ну просто потому что...
Мы, кстати, еще обсудим, почему Хэнкс не залетит.
А мы обсудим, почему Хэнкс не залетит, да. Как бы, в общем... Ну что нам еще стоит посмотреть? Ну также, да, нам стоит посмотреть режиссуру. Реджина Кинг...
5-е место.
Ну это да, по котировкам, но, пожалуйста, я надеюсь, ни Спайка Ли, ни режиссера Морейнис Блэк Батом, Джорджа Сиву, его, их не будет в номинациях, потому что, ну, вот серьезно, вот как нужно снимать фильм о чернокожих, и Спайку Ли, и Джорджу нужно поучиться у Реджины Кинг. Это ее первый фильм, и у Хлои Джао это, по-моему, второй или третий фильм вообще, знаешь? То есть здесь, опять же, мы на чем можем согласиться? Ну, тут основные, Джао и Финчер, я думаю, их точно никто не обойдет. Соркин, не знаю... Соркин, ну режиссура там не была, что прям очень. Здесь также влетает режиссер Минари, который мы обсудим, это интересно, и Реджина Кинг после своего фильма. Если будет такая пятерка, тебя устроит?
Мне кажется, да.
Джао, Финчер, Соркин.
Особенно будет интересно увидеть, ну как знаешь, такое противостояние Финчера и Соркина.
Да, в режиссуре именно.
Да. И молодых талантов Хлои Джао и Реджины Кинг тоже очень интересно.
Ну, поговорим после номинантов, когда посмотрим все фильмы, но у меня по-прежнему кажется, что Джао, она уже выиграла, мне кажется, потому что режиссура там на каком-то бомбезном уровне. Но так вот, лучший фильм, и у нас «Одна ночь в Майами» по котировкам на 6-м месте. В 10-ке точно она будет. Это все, что мы можем, наверное, пока сказать, потому что здесь бессмысленно загадывать.
Не знаю, мне кажется, что в пятерке вполне себе может оказаться.
А там же нет, там они расширили. И там имеется в виду, что там раньше было, по-моему, 7-8 фильмов, а сейчас будет постоянно 10.
Сейчас 10?
Поэтому говорят, что «Душа» может попасть, хотя это анимационный фильм. То есть говорят, что «Душа» вообще может сделать такой ход конем, попасть и в анимационный, и в обычный. Ну, как бы и просто в лучший фильм.
Что, несомненно, прекрасно.
Да, ну вот 10 фильмов будет. И не хочется здесь видеть «Да, Five Bloods». Надеюсь, что «Звук металла», фильм «Иуда» и «Черный мессия» или «Штаты против Билли Холидей», или «Первая корова». Кто-то из них выкинет «Да, Five Bloods» отсюда с этого списка. Ну и кто-нибудь Марай не бы выкинул, но, скорее всего, в десятке будет. Ну, в десятке.
А «News of the World» ты бы хотела ставить в десятке?
Ну, как фильм, почему нет? Ну, как фильм, знаешь. Ну, как бы...
Ладно, ставим это.
Ну, согласись, десятку довольно сложно набрать будет. Ну, то есть, вот была бы пятерка, были бы максимально какие-нибудь...
Еще посмотрим Promising Young Woman, посмотрим насчет нее.
Ну, мы вот все эти фильмы, по сути, посмотрим. Я думаю, из тех фильмов, которые что-то будут претендовать, на что-то бороться, нам осталось посмотреть только вот «Штаты против Билли Холидей», «Иуда» и «Черный мессия», ну и там в многообещающей этой...
И «Минари» еще.
А, «Минари», да, конечно, «Минари», я забываю почему-то про это. Че, будем какие-то итоги подводить уже этого фильма, обзор этого фильма. Что я хочу сказать? Опять же, мне кажется, что это... Вот мы делали список лучших фильмов 2020 года, да? Вот в той тройке, ну, в четверке там, да, вот «Манк», да, «Еще по одной» и «Душа», этот фильм был бы одним из лучших. Ну и «Номадленд», конечно, но вот этот фильм... Мне он понравился больше «Манка» как фильм. Я думаю, что Реджина Кинг, конечно, проигрывает по режиссуре Финчеру, но... То есть тут они прекрасно передали сценарий. Это, опять же, пособие для всех тех, кто хочет научиться снимать диалоговое кино. Это вот такое какое-то больше линклейтерское дело. И оно живет. И хорошо, что оно живет даже в кино про чернокожих, хотя обычно там... Ну, хотя вот «Зеленая книга», она тоже, в принципе, была, знаешь, такая наполовину диалоговая. Такое роуд-муви, диалоговое кино. Но этот фильм, он намного, кстати, лучше «Зеленой книги», и вот лучше вот этот фильм посмотреть, и я ему поставил 8. По мне, это хорошая такая восьмерка. Точно не семерка, этот фильм точно лучше «Блэк Баттом», вот этой Морейни. И да, «Five Bloods», конечно, 100%.
Я поставлю этому фильму 9. Один из лучших фильмов 2020 года. Поторопились мы с тобой с топом, потому что «Номадленд», что «Одна ночь в Майами» — это действительно бомбические фильмы.
Ну да.
Которые по-любому оказались бы у меня, ну, в тройке, в четверке, если бы мы делали итоги сейчас. А для меня этот фильм, как я уже говорил, это... идеальный фильм про чернокожих. Это очень крутые диалоги, интересные, умные, правильные диалоги, хорошая, правильная концовка, непринужденность вообще всего фильма, хотя, ну, если глубоко в нем не копать, если глубоко копать, то в любом фильме можно найти моменты, где ты ужаснешься. Этот фильм, конечно, я посоветую многим посмотреть, ну, разве что приверженцам каких-то, ну, каким-то, знаешь, ярым антиисламистам я не стал бы советовать этот фильм.
Ну и сторонникам Малкома Икс тоже не смотрите его, в принципе, если есть такие.
Да, и, ну, моя оценка 9, однозначно хороший фильм, мне понравилось в нем практически все, я думаю, что, мне кажется, я пересмотрю этот фильм, благо его... спокойствие подразумевает это. Ты можешь смотреть этот фильм абсолютно тогда, когда захочешь, и тебя ничто практически не отвлекает от этого фильма. Что хочу сказать в итоге, это беспрецедентная картина, которая уделывает нос, да, и, в нос. И The Five Blood, и My Rainy с Black Bottom в плане показа проблемы.
Да, в плане всего, на самом деле.
Да, и в плане съемки, режиссуры, сценария, актерской игры, хотя, ну...
Ну нет, ну актерскую Black Bottom она не уделывает, ну, на уровне, наверное.
Там, я имею в виду отдельные личности в Мэрайне, они, конечно, лучше выступили, но как цельный ансамбль, как ты говорил, а здесь, в «Одной ночи в Майами», лучше все-таки, мне кажется, чем «Мэрайни с Блэк Боттом», потому что если вспомнить вот этот бэнд из «Мэрайни», то и сравнить его с «Одной ночи в Майами», то, мне кажется, здесь очевидный проигрыш.
Ну так, ты на актеров с прослушки давай-ка руки убрал. Там тоже актеры с прослушки, это вот они вот, знаешь, борются между собой.
И я думаю, можем заканчивать.
Да, но стоит отметить, кстати, что фильм можно посмотреть на Amazon Prime Video. Он вышел там. То есть это... их фильм.
Да, смотрите фильм и слушайте наши подкасты. Слушайте их везде, на любой платформе, которую вы сейчас вообразите в своей голове.
Да, какого угодно цвета, и до свидания.
Всего доброго!